пригодился не только жир, благодаря которому колонисты надолго запаслись стеарином и глицерином. Мог найти применение и китовый ус, хотя жители гранитного дворца обходились без зонтов и корсетов. В пасти кита с двух сторон верхней части свисало по ряду эластичных роговых пластинок. Их было около 800. Пластинки сужались к низу, и их ряды напоминали две огромные гребенки с зубьями в 6 футов длиною. Эти гребенки задерживали уйму микроскопических животных, рыбешек и моллюсков, которыми питается кит. Закончив к общему удовольствию работу и оставив тушу на растерзание прожорливым птицам, под клювами которых она должна была бесследно исчезнуть, колонисты вернулись домой к своим каждодневным делам. Однако Сайрес Смит не сразу приступил к постройке судна, а принялся что-то мастерить. Глядя на него, колонисты сгорали от любопытства. Он взял дюжину пластинок китового уса, разрезал каждую на 6 равных частей и отточил по концам. «Что мы с вами будем делать, мистер Смит?» — спросил Герберт, когда инженер обточил пластинки. «Будем бить волков и даже ягуаров», — ответил Сайрес Смит. «Теперь нет зимой, когда нам поможет лед». «Ничего не понимаю», — произнес Герберт. «Сейчас поймешь, дружок», — отозвался инженер. «Не я изобрел эту штуку. Она в ходу у охотников-алеутов в той части Америки, которая принадлежит русским». «Так вот, друзья мои, как только наступят морозы, я согну в кольца все эти пластинки китового уса и буду поливать их водой, покуда они не покроются льдом, им тогда и не распрямиться. Потом начиню ими куски сала и разбросаю по снегу. Что же будет, если голодный зверь проглотит такую пластинку? А вот что. Лед в желудке растает от тепла, китовый ус распрямится, острые его концы пронзят внутренности хищника». «Хорошо придумано!» — воскликнул Пенкроф. «Вот мы и сбережем порох и пули», — добавил Сайрес Смит. «Да это получше всякой западни», — вставил Наб. «Что ж, подождем до зимы. Подождем до зимы». Между тем работы по постройке судна продвигались, и к концу месяца оно было наполовину обшито. Уже и теперь можно было сказать, что судно получается превосходное и будет отлично держаться на воде. Пенкроф работал с несказанным воодушевлением и только благодаря своему могучему здоровью мог преодолевать усталость. А тем временем товарищи в награду за все его труды готовили ему приятный сюрприз. И 31 мая ему суждено было испытать чуть ли не самую большую радость в жизни. В тот день Пенкроф, пообедав, собрался было встать из-за стола, как вдруг почувствовал, что кто-то положил ему на плечо руку. То была рука Гидеона Спилета. Журналист сказал: «Постойте, дорогой Пенкроф, что же вы убегаете? А десерт?» «Благодарю, мистер Спилет», — ответил моряк. «Мне некогда. Ну, хоть чашечку кофе, дружище, не хочется». «Ну, а трубочку?» Пенкроф вдруг вскочил, и его широкое добродушное лицо побледнело. Он увидел, что журналист протягивает ему набитую трубку, а Герберт — уголек. Моряк хотел что-то сказать, но не мог вымолвить ни слова. Он схватил трубку, поднес ее к губам, прикурил об уголек и сделал несколько затяжек. Сизый душистый дымок заклубился облаком, и из этого облака раздался радостный голос. «Табак! Воистину табак!» «Да, Пенкроф», — отозвался Сайрес Смит, — «и табак отменный! О, божественное провидение! Творец всего сущего!» — воскликнул моряк. «Теперь на нашем острове есть все, что душе угодно». И Пенкроф курил, курил без конца. «А кто же нашел табак?» — спросил он друг. «Конечно, ты, Герберт». «Нет, Пенкроф, мистер Спилет». «Мистер Спилет!» — воскликнул моряк, сжимая в объятиях журналиста, которому еще не доводилось попадать в такие тиски. «Ох, Пенкроф!» — простонал Гидеон Спилет, с трудом переводя дыхание. «Воздайте благодарность и Герберту, который определил, что это табак, и Сайрусу Смиту, который приготовил курево, и Набу, которому так трудно было держать язык за зубами. Да, друзья, я вас непременно отблагодарю. До самой смерти не забуду».